Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Лицом к событию сегодня веду программу я, Елена Фанайлова. «Большой договор» будет программа называться, а именно договор о дружбе, сотрудничестве, партнерстве между Украиной и Россией. Иногда называют «Большим договором». Он был подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 20 лет назад. Там проходил, примерно год он проходил ратификацию, но ситуация наша в том, и мы с Романом Цыбуляком, специальным корреспондентом агентства «УНИАН» в Москве будем ее сегодня обсуждать, а также еще с рядом гостей. Ситуация наша состоит нынешняя в том, что 17 сентября Петр Алексеевич Порошенко останавливает действие этого договора своим указом, ну или, скажем так, приостанавливает, но парламент Украины теперь должен будет одобрить это решение. Вот главный вопрос, который меня живо интересует, почему не украинская, не российская сторона до сих пор не аннулировали этот договор, поскольку, когда ты начинаешь его читать, а я накануне с увлечением изучила текст этого договора, ты понимаешь, что почти ни одна его, ни один его параграф не соблюдается. Ну, давайте для начала посмотрим подготовленный коллегами сюжет, собственно говоря, вот по всему этому кейсу, по всему этому пакету от начала до аннексии Крыма, военных действий в Донбассе и так далее, и так далее.
Петр Порошенко объявил о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Теперь об этом должны официально оповестить российские власти. Договор подписали в Киеве президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма 31 мая 1997 года. Соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет. Оно предусматривает возможность автоматически продлить срок его действия. В 2008 году истек срок, когда Россия или Украина могли расторгнуть договор. Но тогда ни одна из сторон не заявила о своем намерении выйти из него. Всего в документе 41 статья. Он гласит, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих границ. Киев и Москва пообещали защищать культурную и языковую самобытность национальных меньшинств, решать все спорные проблемы мирным путем, а также развивать отношения в области туризма, СМИ, торговли и военного сотрудничества. После аннексии Крыма в 2014 году российские и украинские политики предлагали разорвать договор. Тем не менее, он не был отменен. Во-первых, Киев опасался, что денонсация соглашения может быть воспринята Москвой как непризнание границ между государствами. Это могло привести к эскалации военных действий. Во-вторых, договор был положен в основу многих исков Украины к России в международных судах. Политики утверждали, что разрыв соглашения подорвет позицию Украины в судебных разбирательствах. Источник BBC Украина в МИД рассказывал, что юридическая возможность такого судебного обращения остается под вопросом. Собеседник пояснял, споры о толковании положения могут быть урегулированы только между сторонами, которые подписали этот договор. И Международный суд ООН тут вряд ли поможет. Однако глава Украинского центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко в беседе с коммерсантом усомнился в этом. По его мнению, территориальная целостность Украины была нарушена в 2014 году, поэтому де-факто договор уже не действует. 1 октября этого года обе стороны должны были решить, продлевать договор или нет. И для Петра Порошенко продление действия соглашения привело бы к куда более негативным последствиям, считает Фисенко. В марте 2019 года в Украине пройдут выборы. По данным опросов, пока нынешний президент занимает второе место, уступая бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. Российские эксперты и политики считают, что разрыв договора о дружбе приведет к дальнейшему ухудшению отношений между странами. Сенатор Франц Клинцевич сказал, что Порошенко выполняет прямой заказ определенных кругов Запада и работает на себя любимого, рассчитывая на волне русофобии вновь стать президентом. Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что разрыв договора освобождает Россию от морально-политических обязательств соблюдать соглашение.
Я Романа попрошу прокомментировать. Вот, собственно, ну, правда, вот главный мой вопрос, а как это возможно?
Я думаю, что, на самом деле, вы на него сами ответили, что в 2014 году в разгар боевых действий просто было не до этого. И вопрос стоял в прямом смысле в выживании Украины как государства. И на формальности, которым этот документ стал, уже никто не обращал внимания. Потому как всем давно известно, что что подпись президента России, какая по него фамилия не была, стоит ровным счетом ничего. И в ситуации, когда твою страну хотят просто уничтожить, не до того, чтобы, скажем так, заниматься бумажной волокитой, которая, по сути, никоим образом и никак не влияет на обстановку на линии фронта или на линии разграничения, как это принято в международных документах. Потом вопрос замялся, потому как начали думать, как можно это использовать в международных судах. И сейчас, понятно, с одной стороны, избирательная кампания у нас наступает, угу. И Петр Алексеевич пытается из этой ситуации вытянуть все возможное для того, чтобы использовать ее на выборах. Ну, по моему убеждению, я тут Петра Алексеевича полностью поддерживаю. Надо полностью привести нормативную базу к состоянию, которое есть на земле. И вещи называть своими именами, и ничего страшного, что это произошло сейчас. Потому что сейчас у нас уже окрепшие вооруженные силы, и каждый гражданин России знает, что если он снова уйдет в отпуск неожиданно, то никаких таких вот моментов, которые были в 2014 году, когда украинский солдат думал, типа, а что же ему делать сейчас? Сейчас уже не будет.
Угу. Он сразу... Стрелять или не стрелять, он думал еще весной и летом, да?
Конечно. Угу. Сейчас эти...
До Иловайского котла он, видимо, так думал.
Сантименты все украинский народ пережил. Угу. Мы пережили вот этот период 350-летнего мифа дружбы и так далее, о чем многие продолжают сейчас говорить. Поэтому, как бы, выборы выборами, но это решение абсолютно правильно, и абсолютно убежден, что оно будет поддержано большинством депутатов действующего состава Верховной Рады.
Рама, спасибо. У нас на связи депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, член комитета по международным делам Владимир Арьев из Киева. У меня тот же самый вопрос. Почему так долго откладывалось решение о денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией? Почему в самый разгар военных действий этот документ, который на этом фоне иначе как карикатура, простите меня, пожалуйста, вот за эти слова, не читается, не был вообще рассмотрен, и почему сейчас и это становится актуальным?
Я могу сказать, что тут лишь...
Добрый вечер. Я должен сказать, что здесь важен прежде всего юридический аспект этого решения Петра Порошенко. Конечно, можно было бы сделать красивый ход и отказаться от соглашения, которое все равно не выполняется Россией. Это было бы, наверное, красиво, было бы эффектно, но все это было бы абсолютно непрактично. Поскольку украинская сторона пошла путем постепенной и долгой судебной тяжбы с Российской Федерацией в международных судах. И этот большой договор и был основанием для того, чтобы приводить доказательства нарушения Российской Федерацией норм международного права и тех обязательств, которые, собственно, и взяла на себя Российская Федерация. И здесь есть большая разница. Возможно, она выглядит для тех, кто не разбирается в международных соглашениях, незначительной. Но разрыв соглашения и прекращение или же непродление его имеют абсолютно различные юридические последствия. То есть, если бы мы разорвали это соглашение значительно раньше, то нам было бы невозможно оспаривать агрессивные действия России в нарушении Большого договора в международных судах. Теперь, после непродления Большого договора, мы можем оспаривать в международных судах неправомерные действия России только до конца того года, то есть до даты его завершения. Вот и все. Поэтому мы ожидали именно этого момента, когда можно было не разрывать, а не продлевать соглашение, поскольку никакой дружбы, никаких хороших отношений с Россией у нас давно нет, особенно с нынешней Российской Федерацией. В ее сегодняшнем виде никакие соглашения вообще не имеют смысла.
Российская Федерация в таком виде, никакие угоды просто не имеют смысла.
Владимир, спасибо. Значит, вот по поводу юридического аспекта и международных судов. Ну, как я так понимаю, что это главная сейчас задача, основание и так далее, и так далее. Все-таки уже существуют какие-то процедуры, существуют уже какие-то запросы, потому что я изучила накануне, говорилось только о намерениях обращаться в международные суды, в том числе на основе вот того, что этот договор нарушается Российской Федерацией.
Роман? Ну, то, что говорил Владимир, что это соглашение, если бы Украина из него вышла, она бы не могла бы апеллировать международные суды.
Да,
сейчас,
вот
естественно, если оно не продлевается, то вот это то, что написано в документе, фиксируется для того, чтобы с этим апеллировать. А дальше в международных инстанциях. На самом-то деле, вот сейчас, после того, когда линия фронта фактически стабилизировалась уже много лет, и сейчас наступает новая эра в украино-российских отношениях, которую можно назвать словами «встретимся в суде». И вот эти вот аспекты, которые... Это касается фактически всего спектра отношений, которые записаны в этом документе. Это экономика, это гуманитарная составляющая и, конечно, вопросы войны и мира. Но проблема только в том, что Россия изменила внутреннее законодательство таким образом, что, по сути, любое решение международных судов может быть заблокировано решением Конституционного суда. Правильно я говорю?
Да.
Поэтому понятно, что Украина как государство будет апеллировать во все судебные инстанции, но, опять же, когда вот тут у вас была прекрасная картинка русских орков с автоматами, понимаете, вы решением любого суда вы их не успокоите. И в ситуации, когда все зашло до военного противостояния, ну, просто как бы это два измерения, которые не очень пересекаются друг с другом. Хотя, думаю, что постепенно наши соседи начнут за все платить. И, например, последнее решение, когда активы российских компаний были арестованы в свободной Украине как раз как компенсация того, что Россия ограбила украинских бизнесменов или, хотите, олигархов в оккупированном Крыму. Я думаю, что этот процесс только начинается, и он будет длиться десятилетиями.
Юра, я добавлю только, что вот вы там про орков сказали, да? Я думаю, что руководителей орков судебные решения все-таки могут остановить от того, чтобы посылать этих орков туда, куда они их посылают.
Я с вами согласен, но вопрос в том, что если бы просто прийти с каким-то документом и сказать, что вы поступили неправильно, вы должны откатать назад, так Москва так не понимает. Есть единственный способ, это арест активов за пределами Российской Федерации. И чем Украина сейчас активно занимается, особенно по решению Стокгольмского арбитража, где Российская Федерация, оказывается, украла у Украины 2,6 миллиарда долларов. Отдавать почему-то не хочет. А московские таксисты до сих пор думают, что Украина ворует российский газ. Но решение арбитража абсолютно противоположное этому мнению.
Россия 2,6 украла на чем? Давайте уточним.
Решением Стокгольмского арбитража, где оспаривался контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», принято решение в пользу Украины на 2,6 миллиарда долларов, которые российская сторона в лице «Нафтогаза» должна оплатить. И если по истечению 10 лет действия этого соглашения оказывается, что Россия должна Украине, а не наоборот, из этого можно сделать вывод, подтвержденный решением суда, что именно российская сторона грабила Украину все эти годы.
Так, Роман Цыбалюк, давайте послушаем Юрия Бутусова, шеф-редактора издания «Цензор нет». Он с нами на скайпе из Киева. Юра, у меня, в общем, тот же самый вопрос, который я с изумлением пытаюсь задавать сегодня своим собеседникам. Я изучила подробно договор между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве, партнерстве и нахожу смехотворным или возмутительным, или, по крайней мере, странным, да, скажем так, странным, то, что он существует последние 4 года. И вот у меня вопрос, почему, то есть мы даем разные версии ответа на то, почему вот именно сейчас возникла идея его денонсации или его отмены, вот эта инициатива президента. Может быть, я даже не могу исключить, может, он кому-то и выгоден был из украинской политической элиты. Может быть, он каким-то образом позволял, совершать экономическое сотрудничество. Я вот не могу этого тоже исключить, понимаете, потому что, как мы знаем, по ряду войн, кому война и трагедия, а кому экономические какие-то достижения и так далее, и так далее. Вот мое предположение такого обывателя, который считает чужие деньги, оно вообще возможно или это немножко дикая ситуация? Просто, понимаете, 42 пункта договора, почти ни один не соблюдается с аннексией Крыма. Как это может быть? Объясните мне, пожалуйста.
Украина має величезну кількість залежних.
У України имеется большое количество зависимостей от Российской Федерации, которые создавались много-много лет. Независимость Украины имела частичный, фрагментированный характер, а зависимостей было множество, и в некоторых сферах зависимость была полной. Поэтому, конечно, процесс, который длился 23 года, разорвать за 4 мы просто не успеваем. Есть вопрос анализа, есть вопрос исполнения, есть политической воли. Украинское руководство в той ситуации, когда пришло к власти, оно пришло в условиях войны, чрезвычайной ситуации, поэтому Украина к этой войне политически была не готова. Наше руководство действует в режиме ручного управления, и там, где необходимо согласовывать стратегии, а разрыв отношений с Россией должен быть продолжающейся стратегией, там снова действуют исключительные такие тактические вещи. То есть то, до чего успевают добраться, дотянуться, то и разрывается. Поэтому такие вещи тоже у нас случаются. Приостановилось действие соглашения, и тут об этом вспомнили. Разумеется, что раньше нужно было рассчитывать в том или ином случае на ту или иную политическую ситуацию. Сейчас договор приостановлен, потому что закончился срок его действия, поэтому нет каких-либо негативных последствий для Украины как последствия этого шага. Разрыв этого договора 4 года назад повлек бы за собой дополнительные международные последствия, и руководство Украины на это время просто решило не вдаваться в эту проблему, не считая ее существенной. Сейчас действует, по данным Украинского министерства иностранных дел, примерно 400 соглашений межгосударственных и межправительственных нормативных актов, которые регламентируют украино-российские отношения. Полагаю, что в ближайшее время, в течение года-двух, большинство этих соглашений, если не все, будут разорваны.
Все они мають бути розірвані.
Если коротко резюме, Украина находится в длительной зависимости от России. В силу постсоветской ситуации нужно время, нужно изменение политических условий. Опять же, другое состояние армии, о чем Роман Цымбалюк говорит. И формально, что важно, напомнил Юрий, 20 лет. Да, то есть каждые 10 лет этот договор был заключен с тем, что каждые 10 лет пересматриваются его основания. Да? То есть он продлевается, не продлевается. Да, действительно, вот следующие 10 лет, и, соответственно, обе стороны могут решать, хотят они дальше продолжать отношения или не хотят. У нас на связи политик Андрей Свинцов от ЛДПР из Москвы, и я хочу спросить, Андрей, вот мы знаем, что уже много политических реакций с российской стороны последовало негативных, но вот у меня такой вопрос. Этот договор на самом деле нужен? Понимаете, вот я его читаю, и это какой-то памятник эпохи конца 90-х. Этот договор, даже если предположить, что между странами не существует конфликта, он все равно выглядит ужасно устаревшим. И, кстати говоря, следующая инициатива украинского МИДа – это давайте пересмотрим. Давайте, там была такая инициатива вслед за инициативой Петра Порошенко. Давайте просто заключать новый договор на новых основаниях. Андрей Свинцов, ваше мнение вот по поводу всего этого?
ЛДПР и Жириновский с самого начала выступали против заключения этого договора. Поэтому мы, в общем-то, довольны тем фактом, что он расторгнут. Мы предлагали много лет его расторгнуть со стороны и по инициативе России. И главный пункт, который мы считаем для нас принципиальный, это вопрос границы России, границы Украины. С учетом того, что теперь по инициативе украинской стороны договор, можно сказать, ничтожен, то, соответственно, и границы ничтожны. Поэтому мы будем ставить вопрос о пересмотре границ Украины. Мы считаем, что вся восточная часть Украины, юг, вплоть до Одессы, это все территория России. Поэтому великолепно, что Украина сама по своей инициативе расторгнула договор. И я думаю, что теперь с новым энтузиазмом и Донбасс, и, собственно, и, я уверен, и активисты в Одессе, они снова инициативы просто будут усиливать свою работу по, собственно, восстановлению правильных границ Российской Федерации. То есть мы считаем, что это часть России, там живут русские люди, она должна быть в составе России. Поэтому мы это приветствуем. Вот этот прекрасный акт, который послужил началом вот такого большого пути по возвращению большой части
Да. А вот Андрей Свинцов, депутат от ЛДПР, противоречит большинству российских политиков, которые говорят, а какой ужас, этот договор нельзя расторгать. Но при этом Андрей использует ровно тот аргумент, который пугал украинцев, украинских политиков, которые предупреждали, что вот пересмотр границ, ответ в том, почему находится договор в таком состоянии, лежит в признании Кремлем суверенности границ существующих. Есть еще и договор о границах, подписанный Путиным и Кучмой еще, он состоит из двух листочков, а приложение из 40 примерно, где каждые 10 метров границы прописываются с очень интересными топографическими даже деталями. Там на какой кочке нужно куда повернуть для того, чтобы эта граница сохранялась. Значит, Роман Цымбалюк, как вы прокомментируете вот такую, ну, такое, скажем так, мнение людей от ЛДПР?
Мнение людей из ЛДПР, оно как бы не ново. Но в данном случае большое спасибо депутату Госдумы, который очередной раз подчеркнул и объяснил российскому слушателю, что этот документ был попран Россией в части соблюдения границ до 2014 года. Потому что, как он сказал, что мы были против подписания этого документа. То есть, другими словами, я объясню, российское государство признавало территориальную целостность Украины состоянием границ на 1997 год. Это значит, что российское государство считает, что Крым – это часть Украины. Симферополь, Севастополь и Джанкой и все остальные города, которые находятся на оккупированном острове, являются украинскими. А в ситуации того, что он рассказывает о том, что мы там хотим еще, он должен сначала объяснить, что всех тех, кого они будут отправлять в Украину, устанавливать новые границы, их просто будет уничтожать. Это, я говорю именно так, так очень прямолинейно и грубо, чтобы люди понимали, что их ждет. Никто не ждет русских оккупантов в Украине, поскольку все прекрасно понимают, что как только приходят русские, цивилизация и жизнь заканчиваются. Пример Донецка, Луганска, он очень яркий, пример Крыма тоже достаточно яркий, хотя там есть и красивый Крымский мост. Но самое важное, что территориальные претензии, которые выдвинул российский депутат, выдвигаются, например, вот человеком, которого портрет мы видим. Это Владимир Путин, который во всех или практически во всех заявлениях после подписания Минских соглашений говорит о каком-то конфликте на юго-востоке Украины, размышляя в контексте Минских соглашений, которые регулируют вопрос юго-восточных частей Донецкой и Луганской областей. В территориальном масштабе это все-таки немножко разные понятия. И когда российское государство угрожает нам уничтожением, например, недавно Сергей Викторович Лавров в Берлине на пресс-конференции со своим немецким коллегой сказал следующее, что любые действия Украины по освобождению захваченных территорий тем самым поставят под угрозу существование украинской государственности в целом. В чем он опять же цитирует Владимира Владимировича. И напомню, что, если не ошибаюсь, 17 апреля 2014 года, общаясь с россиянами, Владимир Владимирович Путин сказал следующее, что территория Украины от Харькова до Одессы, это является Новороссией, это все там цари и так далее, и так далее. Это отдали Украине коммунисты, и, внимание, Бог им судья. Ну, в смысле коммунистам. После этой фразы началась активная фаза боевых действий на Донбассе. Российские военные начали массово уходить в отпуск. Владимир Владимирович, размышляя в Будапеште о ситуации, там говорил, что это все шахтеры и трактористы. Понятно. И другие официальные лица.
Военторг, и их там нет.
Все. Поэтому слова российского депутата, они не пугают Украину. Но имейте в виду, что про вас там не ждут.
Так, Роман Цымбалюк, я вам сейчас предлагаю, у нас к нам присоединился Андрей Акара, Андрей Свинцов нас тоже еще слушает. Значит, ну я предлагаю сейчас посмотреть опрос на улицах Москвы, наш традиционный, люди отвечали на вопрос, нужен ли этот договор, нужен ли вообще договор между Украиной и Россией о чем-нибудь, от какого-нибудь сотрудничества.
Нужен ли договор о дружбе между Россией и Украиной?
В той обстановке, которая сложилась, какая дружба там может быть, когда вот эта церковь там хотят сделать, это самое, во-первых. Во-вторых, по всем остальным вопросам то же самое. Поэтому дружба-то, если она настоящая дружба, то она и без договоров, так сказать, может существовать и действовать.
Мне кажется, что, конечно, нужен.
Почему?
Ну, как-то спокойнее, мне кажется, будет, если мы будем знать, что как бы есть на что полагаться и рассчитывать.
Дружба есть дружба. Какие там могут быть изменения быть? Или дружить, или не дружить. Я считаю, что договор должен быть. Братские народы, как бы, они обязаны дружить.
Люди, народы должны быть дружны. Вот, должны. Но и все равно договор должен быть на бумаге должен. Люди должны свое скрепить согласие, то, что они подписали, правильно? Договор тоже надо соблюдать.
В политике не существует дружбы. Тут скорее надо найти заново общие контакты, экономические, политические, культурные связи наладить. Тут дружба в этом смысле это скорее просто выход на какие-то, ну, дипломатические отношения новые.
Я думаю, что нужен такой договор. Если мы дружили столько лет, испокон веков, и вдруг так рушить?
Если есть дружба, если есть решающая что-то дружба, она, конечно же, всегда поможет и спасет. Договор – это бумажка, что это? Договор – это закрепление какие-то, правила, которые придумали, опять же, люди.
Вот я хочу к Андрею Свинцову обратиться, если он нас еще слушает. Стороннику такого нетрадиционного русского ответа. Давайте, значит, этот договор порушим. А Клинцевич, Франц Клинцевич говорил, какой ужас, что украинцы это рушат. Вот вы прослушали, Андрей, что говорят люди. Они говорят, дружба-то, может, вообще и нужна, да? Договор, бог с ним, мы там как-то дипломатически это порешаем. Это же как-то противоречит вот вашим прям словам о том, что давайте мы все это рушим и пересмотр границ Украины устраиваем. Что скажете?
Ну, я не вижу никакого, так сказать, разногласия между тем, что говорят на улице, и то, что говорит ЛДПР. Еще раз скажу, что, конечно, люди должны дружить обязательно, и мы всегда выступаем за добрососедские отношения со всеми народами, со всеми странами, и полностью это поддерживаем, мы делаем все от нас зависящее, чтобы было именно так, чтобы все жили в мире, в согласии, все друг с другом торговали, ходили друг к другу в гости и так далее. Но то, что сегодня происходит на территории Украины, ну, это не может не печалить ни нас, депутатов Госдумы, ни, собственно, тех жителей, которых вы обратили. Все вам говорят, что сегодня происходит чудовищная, оккупация Украины со стороны западных стран, в основном Соединенных Штатов. Сидят специалисты, аналитики, психологи, юристы, которые занимаются всем процессом на Украине. И этот процесс, главная его задача, это разрушение государства и разрушение экономики. В первую очередь украинской экономики и в первую очередь украинского государства. Мы здесь, можем только сожалеть и печалиться, но есть одно «но». Если бы там не гибли русские люди. Поэтому, конечно, мы, как государство, в первую очередь русского народа, и мы всегда в ЛДПР говорим, что в России есть не, так сказать, действительная нация не россияне, а русские. Мы обязаны защищать русских в любой точке планеты, так же, как американцы защищают своих граждан в любой точке планеты и спасают их, и военные операции проводят. И мы такие же, мы тоже сильное, мощное государство, мы будем защищать русских, где бы они ни находились. Мы вынуждены это делать, мы ценим и любим свой народ, своих соседей. Поэтому, когда действительно там в советское время чиновник росчерком пера переселил русских в другую республику, да, просто подвинув границы, эти граждане ему такое согласие не давали. Поэтому те границы, которые сегодня Украина считает законными, мы считаем абсолютно незаконными. И мы против коммунистов. ЛДПР всю жизнь выступала и выступает, и будет выступать против коммунистов. Мы считаем, что Ленин это, в общем-то, революционер, это преступник, это террорист. Поэтому здесь у нас с нашим населением, с нашим избирателем абсолютно солидарные позиции. И те люди, которые вам отвечали на ваши вопросы, они абсолютно сами солидарны. Говорят, да, надо дружить. Надо дружить с семьями, надо дружить с странами, надо дружить с народами. Но при этом нельзя ни в коем случае позволять каким-то хулиганам, террористам, оккупантам убивать мирных жителей на Донбассе.
Я совершенно с вами согласна, Андрей. Нельзя позволять каким-то хулиганам, негодяям и оккупантам убивать мирных жителей на востоке Украины. 10 тысяч человек, русских, украинцев, евреев, армян и так далее, погибло за время этого конфликта. 10 тысяч человек. И вот это меня сердит гораздо больше того, в каком состоянии находятся границы, какими были Ленин и Хрущев и так далее, и так далее. Значит, у нас есть еще один прекрасный сюжет, но вот чуть позже. Дело в том, что нарушена еще и такая волшебная статья, кажется, номер 28 она называется. Да, совершенно верно. Высокие стороны будут сотрудничать по вопросам восстановления прав депортированных народов в соответствии с договоренностями в рамках СНГ на многосторонней основе. Вот я прям вспоминаю дела крымских татар, я вспоминаю дело Олега Сенцова, которого выдвигают сегодня на премию мира Верховная Рада. То есть мы уйдем в Петербург, послушаем Таню Вольскую. Но пока я хочу, чтобы Андрей Акаров, политолог, который у нас на связи тоже, прокомментировал, значит, вот эту отмену или денонсацию договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Во-первых, почему так долго этого не происходило, мы уже разные ответы на это давали. И, во-вторых, действительно ли это будет опасно для пересмотра границ между Украиной и Россией. Вот, собственно, наш, так сказать, спич последних 15 минут с участием политика Андрея Свинцова, представитель ЛДПР, был об этом. Андрей Акара, пожалуйста.
Америка оккупировала Украину.
Да, оккупировала.
С Севастополем и Симферополем флаг. Ну, по цветам, как американский, но чуть-чуть другой последовательности цвета выстроены. Действительно, вопрос о денонсации или расторжении большого договора, подписанного в 1997 году, еще во времена Ельцина и Кучмы, вопрос очень сложный и многосторонний именно с правовой точки зрения. С эмоциональной точки зрения вот ваши слушатели показали, что да, действительно, всем комфортно, все привыкли там, считать Украину и украинцев братским народом, близкими и понятными людьми. Но вот так получилось, видите, Америка оккупировала, Америка им задурила головы, Америка поставила им памятники Бандеры и заставила верить в Бандеру и фашистскую хунту. Но тут в Большом договоре речь идет прежде всего, конечно, о правовых категориях, несмотря на то, что он по своей природе декларативный, рамочный, и многие вещи там действительно такого политического и морального характера фиксируются в этом договоре. Вопрос, я вижу три правовых момента, которые связаны с прекращением действия этого договора. Во-первых, договор этот декларировал права украинцев в России и россиян в Украине. То есть этот договор так или иначе делал жизнь россиян в Украине и украинцев в России комфортнее, логичнее и проще. Теперь, если вдруг такое случится, и вот Украина захочет как-то вот потроллить или чуть-чуть поиздеваться над гражданами России, которые там живут, или наоборот, Россия захочет поиздеваться над вот этими самыми 3-4 миллионами украинцев, которые работают в России, то это будет сделать проще. То есть договор этот в той или иной степени декларировал все-таки права обычных, как говорят, трудящихся. Во-вторых, важным положением этого договора является вторая статья о взаимном признании границ. Его расторжение не станет проблемным для взаимного признания границ, но когда Украина будет бороться в различных международных судах за восстановление своей территориальной целостности, то, как представляется, без такого договора позиция Украины будет слабее. И, несмотря на то, что я подчеркну, что вот известный договор 2003 года между Россией и Украиной о российско-украинской государственной границе, в нем в преамбуле есть ссылка на вот этот большой договор. Некоторые политологи считают, что если будет расторгнут большой договор, то и договор о российско-украинской границе 2003 года автоматически тоже будет денонсирован, но это не так, поскольку на момент заключения этого договора о российско-украинской границе в 2003 году большой договор действовал. И третий момент весьма специфичен. Дело в том, что в российской правовой системе существует примат международного права над национальным правом. Это зафиксировано в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Говорится о том, что если международным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. И вот пока этот договор действует, и пока действует часть вторая о признании границ, то с точки зрения, подчеркиваю, внутри российского национального права, Крым и Севастополь – это Украина. А когда этот договор перестает действовать, то, соответственно, с точки зрения внутрироссийского права, эта норма тоже перестает существовать. Вот. В итоге, скажем так, что выход Украины из этого договора, его непродление или его расторжение, создает достаточно сложную, многоуровневую такую политическую и правовую некоторую неразбериху, которой может так или иначе проявляться определенный правовой волюнтаризм со ссылками на нормы этого договора и со ссылками на то, что этот договор денонсирован. То есть, допустим, ну, или российская, или украинская сторона будет пояснять свои какие-то или иные действия, пояснять, вот смотрите, этот договор больше не действует, поэтому мы не делаем больше вот то, что раньше делали. И на самом деле это может в целом, если говорить о сухом остатке, то расторжение этого договора порождает множество правовых и политических лакун, то есть возникает много вопросов, на которых не будет ответа. А в целом, как мне представляется, расторжение договора в большей степени выгодно Кремлю и в меньшей степени выгодно Украине. Хотя, конечно же, моральные и эмоциональные и политические контексты, в которых этот договор расторгается, ну, они понятны, прозрачны. Да, можно говорить, что Порошенко это выгодно с точки зрения его политической линии, его предвыборной кампании, но вопрос о расторжении этого договора назревал, ну, 4 года. Он ставился в той или иной форме разными политическими силами, ну, регулярно. Действительно странно, когда между странами ведется гибридная война. Вот с точки зрения права это не война, но с точки зрения реальной политики, да, это вот новая постмодернистская сложная многоуровневая война, которая идет в когнитивном, информационно-психологическом измерении, экономическом, дипломатическом и так далее. И вот странно, когда в этой ситуации существует такой договор, но, как мне представляется, вот если бы я был советником Путина, я бы советовал этот договор, выйти из этого договора России или дождаться, пока Украина первой его расторгнет. Если бы я был советником Порошенко, я бы советовал, чтобы этот договор оставался, но всячески снизить политические и моральные издержки от того, что он есть. То есть пояснил бы народу, почему этот договор, почему Украине не следует из него выходить. Вот. Но, конечно же, мы увидим после расторжения этого договора множество интерпретаций политических, и юридических, и разных моральных, но реальные правовые последствия, ну, могут быть самыми разными, но я не думаю, что они будут очень существенными.
Андрей, спасибо. Я бы сказала, что существует все-таки еще и третий путь, так называемый. Я говорю еще раз об украинских инициативах создать договор на новых юридических основаниях. Пока Верховная Рада будет размышлять, голосовать ей за этот указ Порошенко или не голосовать. Я сейчас хочу обратиться к важному упоминанию в речи Андрея о том, что права украинцев в России и русских в Украине, обычных граждан, были прописаны или прописаны до сих пор в этом договоре. Я еще раз возвращаюсь к статье 10, которая гласит, что каждая из сторон гарантирует гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим гражданам. И 28-я статья, которая говорит о защите интересов депортированных народов. Так вот, я хочу сейчас обратиться в Петербург, где проходит серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар, в поддержку политзаключенных, в поддержку Олега Сенцова. 126-й день голодовки, я напоминаю, это беспрецедентная история. Татьяна Вольская с нами на связи. Таня, расскажите, пожалуйста, что там в Питере сейчас происходит.
Ну, здесь происходит, Лена, здравствуйте, происходит обычный пикет, который проходит каждый день по 18 числам, да, ну вот потому что именно 18, да, мая 44 года были депортированы крымские татары. Это такая стратегия 18, вот он, в Петербурге после Лимоновской стратегии 31. Идет. И, естественно, эта акция, она сосредоточена на поддержке крымских татар, причем, ну, в основном активистов, потому что, если пристально посмотреть, то вроде бы, на первый взгляд, обычные татары, которые там занимаются торговлей, бизнесом, чем угодно, вроде бы не подвергаются давлению, но, как говорят следящие за этим правозащитники, круг репрессируемых активистов все время расширяется. Вот сегодня активистами считались там одни, завтра другие, и вот этот круг становится все шире и шире. На вот этих пикетах одиночных, которые проходят на Невском проспекте, активисты стараются в своих плакатах рассказать про разные случаи вот, политического давления, аресты, обыски, похищения. Рассказывают об отце, который уже 2 года ищет своего похищенного сына. В этот раз большое внимание уделено делу Виджи Кашки. Это пожилой правозащитница, такой легенды крымско-татарского сопротивления. Еще в советской эпохе она тоже была депортирована, вернулась. И вот как раз погибла во время силового задержания, которое правозащитники считают необоснованным. У нее просто не выдержало здоровье вот этого захвата. И главное, что жизнь и здоровье других фигурантов, дела ее, подвижников, друзей, знакомых, тоже люди преклонного возраста, с тяжелыми хроническими заболеваниями, а вот их жизни тоже под угрозой, потому что до сих пор они не дома, а в СИЗО, и вот никакие усилия адвокатов, чтобы как-то им изменили меру пресечения, не увенчались успехами до сих пор. А естественно, участники пикетов говорят о списке Сенцова, каждый раз напоминают о том, что в списке Сенцова есть и крымско-татарские активисты. Вот один плакат, в котором стоит петербургский активист Всеволод Милаев, гласит: за этот флаг, крымско-татарский флаг, Ришат Аметов был похищен и убит оккупантами. И вот, видимо, полицейским, которые не задерживают, правда, сегодня активистов, но все равно следят за акцией, переписывают данные. Вот, видимо, этот плакат и сам, может быть, крымско-татарский флаг, активистам не понравился им, и они вот учинили обыск на предмет оружия и наркотиков прямо на Невском проспекте. Ну, вот он уже вроде бы закончился, но тем не менее... То есть как-то вот это все проходит достаточно напряженно. Вот. И тем не менее, все равно, вот, несмотря на эти случаи, несмотря на это отношение, потому что иногда, не всегда, но иногда и прохожие попадаются, которые довольно агрессивно, кстати, реагируют на плакаты, которые напоминают о депортации 1944 года. Это почему-то многим гражданам не нравится. Но тем не менее... Активисты напоминают о развернутой кампании преследования членов многих гражданских объединений, которые помогают политзаключенным, членам их семей в Крыму. Люди, активисты призывают общество не быть равнодушным свидетелем вот этих обысков, похищений и задержаний. И значит, призывают, привлекают внимание к преследованию религиозной организации Хизб-ут-Тахрир. Вот, и, в общем, рассказывают о том, что творится в Крыму именно с активистами.
Таня, и, спасибо конечно, большое. Таня, большое спасибо. Нам просто уже нужно будет подводить сейчас итоги программы. Вот поговорили, в частности, о том, как статья 10 и статья 28 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией выглядят в российских условиях ныне. С Юрием Бутусовым в Киеве и с Романом Цыбульковым в Москве я хочу подвести итоги нашего разговора. Значит, вот что меня тревожит? Это вопрос о границах, который открыт не только для депутатов ЛДПР, но и для комментатора Андрея Акары он остается открытым. И вопрос того, чем будет регулироваться теперь вся эта непростая ситуация. Значит, сначала Юр Бутус. Юр, буквально у нас минута, полторы. Вот что вы про это скажете? И про границы, и про возможность заключения новых договоров?
Никакого значения политического для самой Украины вот эти все договора, старые договора довоенного характера для Украины де-факто не имеют. Россия выполняет только те договора, которые обеспечиваются силой украинского оружия и в санкциями наших западных союзников. Поэтому вся международно-правовая база наших отношений с Россией, она на самом деле требует радикального пересмотра. И в который раз мы видим, что нам нужны не тактические решения, нам нужна системная стратегия выстраивания новых отношений с Российской Федерацией, с учетом того, что Украина сейчас владеет инициативой, владеет серьезным дипломатическим преимуществом в войне, которая обеспечена этой пятилетней борьбой. Поэтому, естественно, нам нужна активная внешняя политика, и нам нужно активное давление на Российскую Федерацию по всем фронтам, чтобы заставить Путина уйти с оккупированных территорий и добиться победы для Украины в этой войне.
Юра, спасибо. Но у меня сразу возникает вопрос о политзаключенных. Меня очень огорчает то, что усилий активистов, политиков с обеих сторон, я вам скажу, не хватает для того, чтобы освободить Сенцова и весь его список. Но это так, заметки на полях, просто потому что эту зону мы не можем выпустить из сферы влияния, когда говорим о гибридных формах войны. Роман Цымбалюк, вот и про границы, и про возможности новых
Значит, первое, то, что дел. Наговорила Кара по поводу рисков для границ. Никаких так. рисков нету, потому как на сегодняшний день российское руководство отказывается рассматривать и этот документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве,
да,
и Будапештский меморандум.
Почему я сказала, что это сейчас смехотворно?
В том числе. На сегодняшний день Кремль отсылает исключительно к одному документу, так называемым Минским соглашением, которые как минимум не касаются Крыма. Это
которые первое. Вообще исключают Россию из субъекта этих переговоров, если вот так идти по тексту Минских соглашений, извините, да?
Да, спасибо, что дополнили. Что касается высказывания российского депутата Свинцова, я, конечно, понимаю всю фашистскую риторику на тему, что мы будем...
Националистическую.
Последний раз такие выражения, что мы будем защищать русских, использовались, насколько я не кажется, какое-то время назад в Германии.
Сербов, во времена Милошевича.
Но что очень важно, товарищ депутат лишний раз подчеркнул, что у России, российской элиты комплекс перед Соединенными Штатами, но он сказал очень маленькую и важную вещь, что Соединенные Штаты защищают своих граждан по всему миру.
Если вы помните, я ему сказала то же самое. Речь идет о гражданах, а не на национальности.
Тем более, хочу отметить, что русские по национальности с оружием в руках и русскоязычные защищают нашу страну от русских оккупантов и как минимум не хотят, чтобы их Путин защищал.
Роман Цымбалюк, на этом точка. Программа «Большой договор». Прощайте, Ельцин и Кучма, с украинскими журналистами, политологами, а также с российскими политиками и комментаторами. Вела программу Елена Фанайлова.